Добрый вечер. Сегодня пятница. В этот день мы с вами общаемся. И я отвечаю на вопросы, которые вы мне задаете. Вопрос, который мы с вами сегодня будем рассматривать, следующий. Я его зачитаю. Александр, как вы смотрите на такое вот примирение? Когда человек просит прощения приблизительно таким образом: «Прости меня за все». Значит, вопрос понятен, он связан с проблемой примирения. И вот как это происходит у людей, как кто это понимает, ну, будем так говорить, настолько или такое примирение между ними и происходит. Хочу вначале такое сказать вам. Вообще, чтобы люди абсолютно совпадали, у людей совпадали абсолютно взгляды, интересы, чтобы были одинаковые там понятия, да, как проявляется в семье, такого практически не бывает. Кто-то кому-то чем-то не нравится, да, кто-то не так на что-то смотрит, у кого-то другая позиция какая-то есть, да. И вот из-за вот этой разности во взглядах, позициях, там, мнениях, да, у людей возникают конфликты. Они, бывают, люди сами не замечают, как возникает конфликт, но потом появляется напряжение, это уже становится явным для них. И я это к чему говорю? Из-за того, что людей абсолютно одинаковых нет, трения, притирки, иногда отсутствие взаимопонимания, иногда даже возникают какие-то споры, интриги, противоборствования, бывает и вражда, да, это неизбежно в жизни. И я это к тому говорю, что да, вот это неизбежно. С этим каждому человеку приходится встречаться в жизни. Но я должен вам сказать, мы уже пришли к Богу, для того, чтобы все-таки найти общий язык, чтобы все-таки мы сумели найти взаимопонимание, чтобы между нами не было конфликтной ситуации, не было вражды, тем более там еще какого-то противостояния. Мы ведь христиане все-таки. И вот надо будет примириться, то есть учитывая, что мы разные, учитывая, что разномнения обязательно будут и даже споры могут возникать. Если мы не понимаем, как мы должны примириться, каким образом это должно произойти, если примирение не будет таким, каким оно должно быть согласно Писаниям, то конфликт никуда не денется. Он может временами возгораться, как пламя, иногда может затухать и тлеть, как где-то там на болотах внутри глубоко торф горит, да, там тлеет, можно сказать. Но конфликт будет неразрешимый. Чтобы его разрешить, действительно должно произойти настоящее раскаяние. Как же оно происходит? Ну, об этом у нас как бы тема сегодняшняя, вопрос такой, да. Я буду говорить с вами именно на эту тему. Если взять буквально вот вопрос, как он звучит, значит, как вы смотрите, то есть как меня спрашивают, как я отношусь к такому примирению, когда человек, я немножечко добавлю, что-то конкретное делал, да, конкретно чем-то обидел своего там собеседника, брата, сестру, жену, там мужа, да, но при примирении конкретно не называет грех своим именем, а говорит просто так: «Прости меня за все». Если честно говорить, то я к такому примирению, я к такому прощению отношусь очень отрицательно. Ну, очень отрицательно, это вовсе не значит, что я там как-то недолюбливаю этого человека, там испытываю какие-то негативные чувства к нему. Нет, этими словами я как бы выражаю именно свое отношение к такому способу примирения. «Прости меня за все». Для меня это означает, что примирение как такового не происходит. И я отношусь очень отрицательно, в смысле, меня это не удовлетворяет, я на этом не могу успокоиться и думать, что все у нас уже наладилось, так как мы примирились, и даже было сказано «прости меня». Для меня «прости меня за все» ну, сигнал довольно-таки хороший. Хороший не в смысле положительный, да, а хороший, веский, что тут дело слишком, как говорится, маскируется. Ну, вот представьте на минуточку, занять у человека в долг крупную сумму денег, потом длительное время не отдавать ее, нарушив все сроки, которые человек обещал возвратить долг, да. Ну, а в завершении, ну, понимая, что все-таки как бы виноват я перед этим человеком, в завершении всего я подхожу и говорю: прости меня за все. Или приблизительно бывает вот так, говорит, или если я чем-нибудь провинился перед тобой. Я думаю, что это будет неприятно слушать любому человеку. Вот такое примирение, вот такое извинение. Иногда возникают такие мысли, что когда так человек говорит: прости меня за все, так может быть он даже и не помнит, что он занял деньги и не вернул, да? Понимаете, да? Прости меня за все, делал ты что-то конкретное, да? Обещал что-то конкретно, а прощение, прости меня за все. То есть конкретно ни за что. А такие слова, допустим, может быть, я провинился в чем-нибудь перед тобой, то ты прости. Такое ощущение, знаете, а может, ты вообще ни в чем не провинился, а просто так на всякий случай просишь у меня прощения, пытаясь как бы замазать свою вину. Так вот, если человек боится назвать свой проступок или преступление по его настоящему имени, да, если ему не хватает духа вот так сказать, назвав, я имею в виду, грех по имени, да, если он, назвав свой грех по имени, будет чувствовать себя вот, ну, самым униженным, да, вот этим самым, да, признанием, и его самолюбие будет уязвлено, то это и близко не может быть похоже на примирение. «Прости меня за все» – это означает, что я конкретно не виноват ни за что и ни в чем. Ну, тогда возникает вопрос, а чего же этот человек просит прощения? Это может означать только то, что что-то, какие-то обстоятельства, да, под давлением каких-то обстоятельств он вынужден просить прощения, потому что никуда не деть, там, допустим, наличие конфликта, конфликта между людьми, да, или там, может быть, еще какие-то другие проблемы. Это можно объяснить вынужденностью, да, или обстоятельства надавили на этого человека. Но что человек что-то понял, что он что-то осознал, что он раскаялся и принял решение больше так не поступать, в этом есть большие сомнения. Если бы он принял вот такое решение, действительно осознал и раскаялся, да, ну, он бы не говорил «прости меня за все». Если я раскаялся, то, конечно, за что-то конкретное. Если за что-то конкретное я чувствую свою вину, то я и буду просить прощения у человека, говоря конкретно «прости меня», занял сумму денег и не возвратил тебе. Но я, если прошу прощения, значит, я понимаю свою вину, и я все равно верну и сделаю все, что только будет возможно, чтобы я тебе не был должен. Если я говорил человеку, вернее, о человеке, там, кому-то что-то плохо, настраивая кого-то против этого человека, я должен именно так и сказать: прости меня, я поступил не по-христиански, я поступил не по любви, я имел к тебе нехорошее чувство, и мне хотелось настроить еще кого-то, чтобы кто-то стал на мою сторону против тебя. Если я это осознал, я вот так именно должен это и сказать человеку. Сейчас вот я вам как бы говорю о чем, что человек, если он просит прощения, если он хочет примириться, наладить отношения, он не должен примиряться общей фразой «прости меня за все». Он должен быть очень конкретным человеком. Так должно быть в идеале, да? Хотя бывает в жизни и такое, что к словам иногда не нужно придираться. Вот я вам говорю о том, что вот, да, вот так оно должно быть. Украл, значит, скажи, извините, пожалуйста, я украл. Или не украл, но лежало, я не подумал, что это чье-то, я взял. А потом выяснил, что это что-то, и получилось, что украл. Ну, тогда говорите, я не украл. Я просто подумал, что кто-то бросил, оно там валялось где-то, да, и я взял. Но я не знал, что вы там просто его оставили, там, допустим, собирались к этому, там, к этой вещи своей вернуться. То есть, говоря о том, что надо конкретно просить прощения, я тоже хотел бы вас призвать, чтобы мы не были и фанатами. Бывает, как я сказал уже в жизни, к словам не надо придираться. Вот типа Саша вот так сказал когда-то, я вот понял. Если вы поняли для себя, пожалуйста, именно так и сделайте. И так будет правильно, да, и пред человеком, и пред Богом. Но бывает, что по отношению к нам кто-то тоже просит прощения. Но вот таких слов конкретных, что я виноват перед тобою в том-то и том-то, мы, бывает, и не слышим от этого человека. И я вам говорю, что не надо торопиться с выводами, не надо говорить о том, что вот ты не так просишь прощения, ты не признаешь, не надо никогда торопиться. Чужая душа иногда действительно бывает потемки. В потемках, да, или потемки там в ней бывают. Есть, да. Бывают случаи, когда человек много натворил, и все перечислять иногда просто бессмысленно. Но этот человек, в глазах которого и в выражении лица которого видна печаль и раскаяние за содеянное, да, говорит именно эти слова, вот это «прости меня за все», да, он подразумевает, как бы, может, даже не озвучил, а иногда бывает и озвучивает человек. И он, как бы, под этими словами «прости меня за все», но там, как я сказал, и лицо, и взгляд, выражение лица, да, чувство, с которым он говорит, оно, как бы, все говорит приблизительно, ну, вот такие, как бы, речи, да, что, типа, я последняя сволочь, я сам себе этого не могу простить. Ты извини меня, то есть вы поняли, да, говорит «прости за все», ну, я уже сказал и повторюсь, много чего наделал, там можно по списку пальцы загибать, да, рассказывать, но вот это его раскаяние, да, вот это ненависть к самому себе за вот такие поступки, да, выражение лица, взгляд, скорбь, интонация говорит о том, что этот человек не просто так просит прощения, хотя и употребляет вот эту фразу. Именно дух, с которым человек просит прощения, то есть слова, интонация, выражение лица, взгляда, с которым человек высказывает подобные слова, свидетельствует об истинности его раскаяния. То есть вы поняли, да? Я вначале сказал, что «прости меня за все», это далеко-далеко от того идеала, по которому мы должны были бы мириться, называя грех своим именем. Но вот бывают вот такие случаи, где слова, ну, буквально произнесенные, не всегда раскрывают смысл, который человек вкладывал в эти свои слова. Но выражение лица, взгляд, интонация, да, отношение к этому человеку, у которого он просит прощения – они свидетельствуют, что он неформально, не просто так просит у этого человека прощения. Бывают и такие случаи в жизни, что человек вообще так никогда и не попросил извинения перед тем человеком, перед которым он был виноват. Но он осознал свою вину. он понял, что говорил там или делал, или наговаривал там, ну мало ли что с кем происходило, да, что это преступление, и что мне не было воздано злом за злом, что человек, на которого я говорил, он оказался все-таки намного благороднее, чем я. И по прошествию времени этот человек как бы раскаивается, понимает, что наделал, натворил много дел, что надо примиряться. Ну вот так, вот он идет на контакт, он как бы зондирует почву, ну чтобы узнать, мне не дадут поворот от ворот за то, что я не прошу прощения, дадут поворот от ворот или нет. Он идет на контакт, у него вид такой, знаете, немножко как бы чувством вины. Он пытается разговаривать, он пытается почувствовать, его примут или не примут, ну как бы, или дадут понять, что иди, ты мне больше не нужен, ну типа такой друг-предатель, да? И вы знаете, бывает такое, что человек чувствует свою вину, хотел бы ее каким-то образом загладить, но он еще не готов нанести смертельный удар по своему самолюбию и сказать прямо о своих преступлениях, назвал их своими именами. Но он осознает внутри себя преступником. И не словами, ну типа пришел и простите, прости меня, да, не словами, а делом доказывает свое раскаяние. Он как бы вот не попросил прощения, но он компенсирует моральный, материальный ущерб, если они были причинены этому человеку. Он не носит в себе обид на этого человека. Он не перекладывает свою вину на этого человека, типа не говорит вот так, что ты тоже виноват, да? Он вроде бы и себе не сказал, что он виноват. Но вот это, заметьте, он как бы словом вроде бы не выразил признание, ну как бы и в раскаянии в каком-то грехе. Но заметьте, делом доказывает, как я уже сказал, идет на контакт. Раскаяние подтверждает чем? Тем, что старается, ну будем так говорить, максимально, морально, материально там компенсирует все то, что он как бы этим путем заглаживает свою вину. И сказать такому человеку, вот, ты даже не просишь прощения, не торопитесь, надо очень быть аккуратным, чтобы понять вот внутренний мир этого человека. Ведь мы тоже не первые, не сразу же когда-то вот назвали свой грех своим именем. Может, понимали, что мы сделали грех, но подойти вот не хватало духу. Поэтому поймите и этого человека. Наблюдайте лучше за ним и смотрите на его поведение, что делает, что говорит, как относится. И вы поймете, да, не созрел сказать «я вот такой и рассекой». Но он делом пытается сгладить свою вину и доказать, что я понимаю, я осознал, я стараюсь измениться, и ты это вот как бы видишь сейчас. Этот человек не носит в себе обиды, как я сказал, не перекладывает вину на этого человека, не пытается себя убедить или оправдать. И я вам должен сказать, что это тоже является настоящим раскаянием. Только вы видите, как бы вот разновидность, вот способ проявления вот этого раскаяния или примирения, вы видите, в силу того, что люди разные, по-разному происходит. Но я вам должен сказать, что для нас ведь самое важное, чтобы мы вышли на результат, и проблема, которая была между нами, чтобы она исчезла. Ведь можно же словами все назвать, как говорится, можно сказать, но это будет не от сердца, это будет не от души, и настоящих отношений не будет позже, после так называемого примирения. Что хотел бы я еще подчеркнуть? Истинного примирения без истинного раскаяния не может быть, оно не бывает. Но чтобы понять, вот заметьте, примирение, заметьте, корень слова «мир», да? Мир – это когда отсутствует вражда, когда нет ненависти, неприязни, раздражения, нет плохих мыслей друг от друга. Истинное примирение – это обязательно имеет мир, взаимопонимание, то есть души сродняются друг с другом. Но это не происходит без истинного, как я сказал, раскаяния. Истинное примирение автоматически, ну и истинное, я тут как синонимы хочу употреблять, и примирение, и раскаяние, потому что без раскаяния не бывает примирения, без примирения и раскаяния не будет. То есть это два взаимодополняющие понятия. Так вот, истинное примирение автоматически подразумевает признание своего преступления. Вот я подчеркиваю. Истинное примирение подразумевает признание, да, осознание своего преступления. Оно также подразумевает в обязательном порядке название его имени, его греха, этого греха по имени. Да? То есть человек, если он раскаивается, то знает конкретно в чем, и будет называть его по имени в обязательном порядке. Далее. Обязательно будет. Доказательством истинного примирения – это раскаяние в нем. Что такое раскаяние? Это не просто там вот, вот каюсь, я вот так сказал. Раскаяние – это скорбь. Это, как написано в Нагорной проповеди, блаженны нищие духом. Извиняюсь, блаженны плачущие. Это люди, скорбящие о содеянном самим собой. Сделал кому-то плохо. Но это не буквально слезы. Это, можно так сказать, даже самобичевание, когда я сам себе противен за вот поступки, которые недостойны, ну, христианина. Ну, не только христианина. Это можно применить и к любому человеку, невзирая на то, верующий он или неверующий. Далее. Значит, то есть раскаяние в нем, это надо осознать тяжесть своего преступления. И горько, как бы сказать, сожалевать, что я его совершил, вот этот поступок, или там слова какие-то негодные сказал. Истинное примирение в обязательном порядке подразумевает еще что? Нужно прийти и конкретно просить прощения у человека, против которого я согрешил. Раскаяние также подразумевает стремление компенсировать нанесенный ущерб. Моральный, материальный или еще какой-либо, да? Также истинное примирение подразумевает еще что? В обязательном порядке, если я раскаялся, если я возненавидел свой грех, то я обязательно буду бороться с этим своим пороком. Если я не знаю, как этот порок победить, я обязательно буду искать пути освобождения от него. И обязательно буду стремиться к полному изменению отрицательного настроя по отношению к этому человеку на доброжелательный и мирный настрой. Вот это я подчеркиваю, полное изменение негатива, который был к этому человеку, на позитив, да, без остатка неприязни. Именно так и только так должно проявляться и должно характеризоваться истинное примирение и раскаяние. Но как вариант, возможно и подобно тому, что я только что сказал чуть выше, да, что, как вот это и бывает, что иногда человек не скажет «прости», но это будет видно, ну, будем говорить, через его отношения, что он будет говорить, как он будет относиться, да? Иногда бывает искать «прости за все», не назвал конкретно, но вы будете это видеть, вы будете видеть, что это происходит примирение как бы неформально, хотя фраза вроде бы как бы общая и очень неконкретная. Далее, что еще хотелось бы сказать? В любом случае, примирение должно завершиться дружелюбием, взаимопониманием и желанием контактировать друг с другом. Сколько мне приходилось в жизни видеть, слышать вот этих примирений, побуждать людей к примирению, вы знаете, настолько редкое вот явление, да, даже среди христиан, я про нехристиан пока что даже и не говорю, даже среди христиан, насколько редкое настоящее примирение. Вот вроде бы даже уже, будем говорить, с подталкиваниями, с какими-то стимулирующими средствами, бывает даже с угрозами, с какими угрозами, я говорю, вы ведь на суд придете и будете отвечать за притворное примирение. Бывает, что доходит до того, что люди уже говорят друг другу «прости». И даже бывает такое, что и заплакали, и говорят «за что прости?», заплакали, обнялись. Вот вроде бы легче стало. Но дальше отношения так и не строятся. Дружелюбие больше не стало, чем было. Его не было и больше не стало. Желание контактировать нет. Если где-то что-то общее намечается, да, стараются люди эти каким-то образом разойти, чтобы не быть участниками какого-нибудь одного дела, где пришлось бы друг с другом плечо к плечу что-то делать вместе. Я именно хочу и вот это подчеркнуть, что вот это доказательство того, что примирение не было истинным. Вот неистинное примирение, вот она вражда, вот он конфликт, вот они там слова, наговоры, сплетни, открытая вражда, да, заметьте, действительно нет никакого контакта, люди в разные стороны отталкиваются друг от друга, и контакта никакого нет. Если мы примиряемся и примиряемся, то мы искореняем, мы устраняем, мы раскаиваемся абсолютно во всех мелочах, в которых был проявлен наш грех, да, по отношению друг к другу. И если это без остатка искореняется, как горький корень в душе моей и того человека, то у нас обязательно должна завязаться дружба. Если остается все-таки недружелюбие, нет желания контактировать, я вам должен сказать, проблема большая между нами. Мы не примирились, значит, есть, пусть немного, но остатки злобы остались. И мы в конфликте, находясь друг с другом, находимся в конфликте с Богом. И вопрос нашего спасения будет тоже большим вопросом. Помните, да, о вере, что говорит апостол Павел? Любовь от чистого сердца, нелицемерная вера, помните? Любовь от чистого сердца. Вот если нет желания контактировать после примирения, значит, любовь не от чистого сердца, тут тогда вопрос возникает, а любовь ли это? Именно самым большим доказательством истинности примирения будет дальнейшая жизнь этих людей и полностью преображенные их взаимоотношения. Без всего этого примирение будет формальным, фарисейским будет, да, когда люди делают вид, что вроде бы примирились, да, но дружбы не было, как не было, так и нет. Напряженность старая в отношениях осталась прежней. Доверия нет, и люди стараются избегать личного контакта. Вот мы говорим сейчас с вами о примирении, как оно должно происходить, как иногда происходит, да. И я вам хочу сказать, что существуют еще некоторые вариации подобного примирения. Вот иногда мы просим так у Бога, может, вам приходилось слышать, может, даже сами это произносили. «Прости меня, Боже, может быть, я в чем согрешил, вольно или невольно, прости меня за все». Я вам должен сказать, что и перед Богом такое примирение и такое раскаяние неприемлемо. Ведь когда я что-то конкретно делаю, меня Дух Святой конкретно осуждает не за все, а за конкретные мотивы, за конкретные слова, за конкретные там поступки. Заметьте, Бог как бы говорит мне, допустим, Саша, зачем ты там сейчас приврал, или зачем ты сейчас вот эту информацию сказал такому-то человеку, да? Или передал там от кого-то кому-то, да? Поэтому если меня Дух Святой обличает за конкретные слова, за конкретные поступки, если я хочу примириться с Богом и хочу раскаяться, то в чем меня обличали, именно в том я должен и просить прощения. Зато должен просить прощения. Сказал так, так вот так и говори. Не говори Богу, может быть, я в чем, вольно или невольно согрешил, прости меня за все. Как я уже говорил, может, получается так, я и не согрешил. Может, это я просто так сказал на всякий случай Богу, да? И я вам должен сказать, что если мы молимся Богу и вот так, так с Богом примиряемся, вот так раскаиваемся в грехах, да, я не сомневаюсь, что мы точно так же просим прощения друг друга, если еще просим, конечно, да. Бывает и так, что натворит человек конкретно много, и даже самому стыдно. И он как бы сам понимает, что я понимаю, что выкрутиться будет невозможно. То есть, ну, что-то явно уже такого натворил, да, что тут уже просто промолчать, это совсем упасть, как говорят, грязью в лицо. Лицом в грязь, извините. И этот человек понимает, что просить прощения придется в любом случае. Даже не потому, что человек раскаивается, а ради сохранения своего лица, как говорят, своего имиджа. И если я вот пришел к такой ситуации, вот надо просить прощения, да, за, ну, за что-то очень конкретное, но я конкретно не хочу называть свои проступки, там, свои слова, да. И я, но я все-таки иду на примирение, вроде иду на прощение. И вот подхожу к человеку и говорю, что я прошу у тебя прощения, прости меня. Обратите внимание, я сейчас такой пример приведу. Прости меня, что я там когда-то там заныкал 300 рублей, потратил на себя, а тебе сказал, что потерял. Вот я верующий, нам врать же не надо, мы же когда-то придем на суд Божий. И вот меня это мучит, и я вот у тебя прошу прощения. То есть вы поняли, да? Бывает вот так. Ну, типа, жена просит прощения у мужа, да? Что тоже там унижала, оскорбляла. Муж, может быть, там, я не знаю, материл. Может, поднимал руку на нее, да? А пришел просить прощения, что когда-то 300 рублей... потратил, скрыл, обманул, и вот гляньте, еще и какой честный, про суд Божий думает, и вот вроде бы признался, только я хочу сказать, за что признался? Что-то вспомнил, не столь важное, не столь серьезное, там, ну, я не говорю, что там важные, неважные грехи, но из того, что он соделал в жизни, да, выбрал самое легкое, самое безобидное, признался, рассказал про суд, про совесть, про стыд, про ответственность. А что бил? Что материл, допустим, да? Об этом ни слова нет. Или жена точно так же там. Вечные упреки, вечные недовольства, вечные там эти судилища, денег нет, иди работать, вот надо деньги, а ты не зарабатываешь, ты должен обеспечивать. А сама, так, знаете, бывает такая ворчливая, тряпки покупает, ну, а муж как проклятый должен денег зарабатывать, да. И вот ворчит, оскорбляет там, знаете, обижается на него, да. Но тоже наступает момент, понимает, что уже перегнула палку. Идет на примирение. И что вы думаете, она говорит? Ты извини меня. Я часто пересаливала суп. Прости меня. Ну вот стоит муж в данном случае, и смотрит на жену, вроде бы просит прощения за то, что пересаливала суп, хотя специально не пересаливала, просит прощения. Это, знаете, когда так, ну, получилось, да. Но специально не пересаливает обычно, ну, там, суп, борщ там, или еще какое-то блюдо. И стоит муж, смотрит, слушает вот это все, думает. Что творила, да? Как оскорбляла, как унижала, какими словами меня называла? Просит прощения про пересоленный суп когда-то. Или мужу, я говорю, заныкал 300 рублей, а жена стоит, на него смотрит, материл, ни слова прощения. Бил, ни слова прощения. Гению пропивал, домой не приносила, а за стол садился и ел, никакого извинения нет. Вот бывают вот такие вот примирения. Я вам привожу такие примеры, чтобы было понятно, вот как человек хитрит, как пытается избежать такого момента, чтобы вот так конкретно от души признаться в каком-то проступке, назвать его своим именем и действительно раскаяться в нем. Бывает факт конфликта налицо. Я вижу и знаю, что делал там или говорил что-то недостойное, и понимаю, что надо мириться. Но делаю это без конкретного признания в грехе. А где-то приблизительно так. Ну, давай забудем, что было. В жизни всяко бывает, да? Ну, кто-то что-то там не так понял, кто-то не так подумал, кому-то кто-то что-то сказал там, да? Ну, и типа, нам надо жить в мире. Ну, заметьте, тоже вроде бы примирение. Ну, другими словами, как это можно перефразировать? Короче говоря, можно, давай замнем конкретное примирение и скроемся, как ежики в тумане. Бывает и так. Бывает так, как мы зачастую видим это примирение на вечерях в церкви, допустим, да? Или перед там вечерями. Пустили слезу, то есть нам объявили, там, кто будет есть, пить недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, вот мы должны примириться. И тоже хочу обратить ваше внимание. Сколько стоит примирение перед вечерей? Мне особенно это интересно вот вспомнить, да, что, допустим, кое у кого вечеря там раз в квартал, то есть раз в 3 месяца. 3 месяца мы грызлись, 3 месяца не было никакого раскаяния, 3 месяца мы друг на друга дулись, как настоящие, в кавычках, конечно же, христиане. Но тут вечеря, хочешь, не хочешь, нравится или не нравится, мириться надо. Приходим мы, ну, заметьте, к вечере, и вынуждены просить прощения. Я задаю вопрос. Если это искреннее раскаяние, почему мы сразу, как это не произошло, как написано, солнце да не зайдет во гневе, там, или в обиде, или еще в чем-либо негативном, да? Почему мы сразу не просили прощения? Почему 3 месяца, 2 месяца, 2,5 тянули вот эту резину? И то, что сегодня мы пошли, это было повеление нашего сердца? Это мы осознали свой грех? Или это, ну, вот пастырь предупредил, страшок появился, и мы решили, как говорится, примириться, да? Я иногда смотрел, вот как, ну, среди сестер так как-то более наглядно происходит, да? Примирение. От души друг друга не любили, от души друг другу делали пакости, да, говорили плохие там какие-то слова, распространяли слухи. И вот вечеря, перед вечерей пустили слезу обе или одна, сделали такой, ну, скорбный портрет на своем лице и сказали тому, кого мы от души мазали грязью, нечто подобное: «Голубушка, Я люблю тебя любовью Иисуса Христа. Обратите внимание, не то, что прости меня. Я была вот такая и такая. Я это осознала. Я это осознала, я больше этого не буду делать. Прости меня, я прошу тебя, да? Начинается такое, голубушка, ну, слезу пустила, вроде не поймешь, или от умиления, или от раскаяния, ну слеза, она, знаете, вот как букет цветов. Голубушка, слова какие, смотрите. Дальше. Я люблю тебя любовью Иисуса Христа. Могут еще и сказать такое, Бог свидетель. А дальше такое, мы, то есть не я, а мы, то есть ты, должны прощать друг друга. Заметьте, я люблю тебя любовью Иисуса Христа. Ну так, я не виновата, значит, перед тобой, правильно? Ну, любовь Иисуса Христа. Она же не может зла сделать тебе, сестре там или брату, да? И теперь смотрите, мы должны прощать. То есть я имею любовь к тебе, Иисуса Христа, то я тебе ничего не делала, поэтому, как говорится, на меня можешь не обижаться, да? А вот слова «мы должны прощать друг друга» имеется в виду, что это ты должна простить меня. Ты вроде бы виновата, как и Христос простил нас. Потом могут такое добавить, а я на тебе ничего не имею. Понимаете, да? Но после этого никогда никакого примирения, никогда никакого такого расположения духа, никакой дружбы, никаких контактов опять до очередной вечери Господней. Но если за это время ничего не говорили, а напряг остался, ну, конечно, там просить прощения не за что, да? Я же ничего не сказала там сестре, и она же ничего тоже не сказала мне. Мы просто друг друга тихо внутри себя сопим носом и ненавидим. Но я же ничего не сделала. Я же и просить прощения должна быть. И дальше сидят на вечере, участвуют с таким, будем говорить, ну, перед Богом не совсем как бы свободным и легким внутренним духом, да, но на самом деле с каким-то все равно страшком. В глаза опять не хочется смотреть друг другу. Что получается? Я вот как бы и прощения попросил или попросила, да, и при этом, заметьте, какая мудрость, никому ничего конкретно не сказал или не сказала. Вроде бы примирились, да, а конкретно ни в чем не раскаивался. И получается, и волк сытый, и овцы целы. И ритуал примирения совершили. И раскаиваться мне не пришлось ни в чем. И отношения как были, ну, строго натянутыми и официальными, такими же и остались. Бывает и так. Человек просит прощения, опять-таки, за все, иногда не то, что там за все грехи или за все, да, а еще так говорит, за всю прошлую жизнь я тебя прошу прощения. При этом смотрит куда-то в пол или в окно, допустим. Когда его спрашивают, задавая уточняющий вопрос, ты конкретно за что просишь прощения у меня, то вот этот просильщик прощения, да, заявляет нечто подобное, причем с таким, ну, недовольством, с раздражением. Если ты не хочешь прощать, то так и скажи. Ну, и поворачивается, и обиженного уходит с чувством собственной правоты. Типа, я просил прощения, а мне не простили. Меня просто спросили конкретно, за что ты просишь прощения. А то за всю прошлую жизнь, за все, что было в жизни, да, я иногда так, бывает так вот, немножко шучу, немножко утрирую, да. Говорю, за войну во Вьетнаме, да. За свержение Саддама Хусейна. Ну, за всю жизнь. Какую жизнь? Его. Общественную, государственную, политическую, экономическую. Одной стороны, мирового сообщества, да. И вот заметьте, вот такая реакция, вот такая обиженность, поворот от ворот и уходит обиженный, это говорит о том, что ни о каком прощении не было и речи. Была попытка совершить фарисейский обряд примирения. Не так давно тоже был вопрос, немножко схожий с вот этим, на который я сейчас отвечаю, да? И я тоже нечто подобное вам говорил, что мы должны конкретно, если мы просим прощения, то у нас не должно быть никакого зла. Мы должны чувствовать свою вину, мы не должны говорить, а ты тоже виноват, если бы не ты или там какие-то обстоятельства, да, то я бы этого не сделал. То есть, если я и говорю, прости меня, но если бы ты меня не трогал, я бы этого не сказал. Это, знаете, опять формально я признаю свой грех, но тут же ответственность перекидываю его на другого человека. Виню того человека. Кстати, что хотелось бы еще дополнить. Не стоит забывать о том, что если человек не хочет называть свой грех по имени, то это значит, что он не чувствует себя виноватым. Он находит массу оправданий своим поступкам. Он перекладывает всю или часть своей вины на другого человека. Следовательно, он точно так же молится и Богу, говоря ему, прости меня за все. Но бывает так, что человек Богу в молитве говорит, что именно плохого он сделал. То есть конкретно говорит, Господи, прости, я украл. Господи, прости, я его там нехорошим словом обозвал. Но заметьте, он Богу это говорит в молитве. Он понимает, что Бог все знает, и выкручивается перед Богом, можно сказать, бесполезно, да? Типа, у тебя, Боже, прощения прошу, а у него там или у нее просить прощения не буду. А Бог как бы говорит этому человеку, что ты у меня просишь прощения, что ты того человека обозвал таким-то, допустим, словом. Ты же не меня обозвал, не у меня занимал ты, допустим, деньги и не вернул, да? Вот по отношению к кому ты это сказал, по отношению к кому ты совершил недостойный поступок, вот к тому брату или к той сестре, к мужу или жене, там, или детям, или дедушке, бабушке, пойди к ним, пойди к тому человеку, против которого ты все это сделал. И вот именно так и расскажи ему, а не мне об этом. И заметьте, вот Богу я сказал, а человеку нет. Перед Богом признался, перед человеком нет. Ну и типа человек себя тешит. Я же пред Богом признался, все, я же попросил прощения, с меня снято. Нет, не снято. Тот человек не видел, тот человек не слышал. Да и не мог он не видеть, не слышать, ты к нему даже не подходил. А если вот ты не хочешь у него просить прощения, если бы ты подошел, он бы не почувствовал, что ты искренне раскаиваешься в своих поступках. И это не является примирением. Я у Бога попросил прощения, он не может, типа, мне не просить. Он же вот человек вот такой, да? Он же, извиняюсь, если я буду говорить, он же не человек, он же прощает. Но к человеку-то я не пошел. У человека я не просил прощения, хотя против него согрешил. И человек не расположен ко мне, а я не иду, я не расположен к нему. А я себя тешу тем, что я у Бога попросил прощения. Я же признал свой грех, да? Я вам должен сказать, против кого был сделан грех, к тому надо идти и с тем надо примириться. И примирение не до тех пор не будет признано действительным и настоящим, если мы не станем после этого дружить. Не стали дружить, значит, имеем еще что-либо друг против друга. Значит, есть грех, значит, есть неприязнь, значит, есть причина у нас уважительно, тем более, не попасть на небо. И Царство Божие внутри тоже никогда не будет. Я вам хочу прочитать известное место из Матфея 5 главы с 21 по 26 стихи. Вы слышали, что сказано древним, не убивай. кто же убьет, подлежит суду. Я почему начинаю с 21 стиха читать? Заметьте. Древним сказано, не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. То есть, другими словами говоря, не избежит наказания. Возмездие за сделанный грех. А теперь смотрите, как мысль дальше трансформируется. А я говорю вам, что всякий гневающийся, заметьте, не убил, ножом не ранил, палкой не ударил, просто по-христиански гневаюсь, без матерных слов, обижаюсь, раздражаюсь, это все об одном и том же. Я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно, я бы даже так сказал, ну, здесь так написано, да, но для гнева вообще нет причины. Тут получается, вот есть напрасный гнев, а есть не напрасный. Гнев – это злость, а злость, она сама по себе уже напрасна. Это неприемлемо для христианина, да? Так вот, всякий гневающийся на брата своего там, или на сестру, напрасно или не напрасно, то есть испытывающий внутри злобу по отношению к кому-либо, да? Я тоже сейчас добавляю, говоря, в обязательном порядке тоже подлежит суду. И убийца, и психованный, и недовольный, и раздражительный, и гневливый. Кто же скажет брату своему, рака подлежит Синедриону? А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Заметьте, убийства нет. Есть либо гнев внутренний, либо с внешним проявлением, когда мы в злобе говорим кому-то, ты такой там рассякой, ну, как здесь написано, безумный или рака, или по-нашему, как вы знаете, иногда дурак, придурок и так далее, да? Значит, заметьте, суд неизбежен. Я добавлю к этим словам, которые от этого совершенно не потеряют своего смысла, а еще более расширенно перед нашим взором откроются эти слова. А я говорю вам, что если мы примирились, и между нами нету дружбы, и мы не смотрим друг другу в глаза, и избегаем всякого контакта и всякой встречи, значит, мы не любим друг друга. У нас продолжается только в более таком завуалированном виде злоба обоюдная. И мы подлежим суду. Самое страшное, что будем в одной сковородке. Хотя считаем, что кто-то виноват, а не я, но окажемся на одной скамье подсудимых и окажемся обвиненными и наказанными по одной статье. А теперь смотрите, какие слова. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику. Ну, я перефразирую. Если ты обращаешься к Богу со словами в молитве. И там вспомнишь, а мы всегда знаем, кто на нас что-то имеет и на кого мы имеем. Не признаемся себе в этом, но мы все время об этом помним. Мы не можем забыть того, кого ненавидим. Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, станешь на колени и захочешь помолиться, и вспомни, что брат твой имеет что-нибудь против тебя. Заметьте, что-нибудь чувствует твою неприязнь, тоже имеет что-нибудь против тебя. Тут дальше заметьте, оставьте там дар твой пред жертвенником. Прекрати свою молитву, так как она никому не нужна. Потому что молитва и грех, да, это несовместимое понятие. Оставь там дар твой перед жертвенником, и заметьте, и пойди прежде, примирись с братом твоим. И тогда приходи и принеси дар твой, приходи и молись, и я тебя услышу и отвечу на твою молитву, а так можешь сюда не подходить. Заметьте, пойди прежде, примирись. Вообще, всякие отношения с Богом, я имею в виду, чтобы они были настоящие, зиждятся, строятся на примирении с нашими ближними. Если у меня с ближними конфликт, если у меня с ближними нет общего языка, если я инициатор конфликта, если я избегаю, я его недолюбливаю, он мне не нравится, я нахожусь в непримиренном состоянии. И заметьте, вот этот человек, который имеет что-то против меня, а против меня он может иметь, потому что я конкретно что-то сделал, а конкретно не назвал даже грех по имени. Или назвал грех по имени вынужденно, но совершенно без раскаяния в своем грехе, совершенно без скорби о содеянном мною, да? И человек это видит, человек это ощущает. Так вот, тот, кого я недолюбливаю, и тот, кто это чувствует, он является моим соперником на пути к небу, является моим соперником на пути моей молитвы к Богу. Любое непримиренное состояние с кем-либо, отсутствие шагов навстречу, чтобы примириться, да, ставит под большой вопрос вообще мои отношения с Богом, со Христом, вопрос о моем спасении и под большим вопросом такое понятие, как христианин ли я. Помните, да? Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Обида непризнята из области похоти, из области гордости житейской. И заметьте, ибо все, что в мире, обиды, зависти, споры, разногласия. Если это есть у нас верующих, то я задаю вопрос, так мы верующие? Или мы все-таки в мире находимся? Ногами в церкви, телом в церкви, а душою в мире, как евреи. Ногами вышли из Египта, душой остались египтянами. Дынь надо, лука, чеснока и котлы с мясом. Дальше читаю. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним. Вот пока он живой и ты живой, и если между вами есть неприязнь, и вы не примирились от всей души, то вы, если оба вы виноваты, да, вы остановились в пути движения на небо. Но вы еще на пути, вы оттуда не сброшены, вы еще или мы еще живы. Но мирись скорее, Бог может отнять от тебя руку свою защищающую. Мирись, пока ты еще на пути, пока можно с ним примириться. Чтобы соперник твой в молитве не обратился к судье небесному, не отдал тебя судье. Сказал и не сказал: Господи, ну ты видишь, что творится, Господи, прошу, вмешайся, да? А судья не отдал бы тебя слуге, ангелам, и не ввергли тебя в темницу. Каким образом? Ангелы прекратят охранять в силу нашего упрямства, оставят на произвол судьбы, ну и сатана сделает все, что только захочет. Истинно говорю тебе, обратите внимание на вот эти слова, истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, откуда, из тюрьмы, как бы, из темницы, да, ты будешь посажен, как говорится, под замок, за решетку, да, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Заметьте, я бы так сказал, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последней копейки. Вот ты рубли все отдашь, 100 тысяч отдал, а, допустим, там 4 копейки осталось. Я так образно говорю, на 4 копейки обида все равно осталась. И я все равно не хочу контактировать с этим человеком, с которым примирялся. Заметьте, надо без остатка отдать долг до последней копейки или до последнего кадранта, как по тексту сказано. Помните, да, из Иакова последней главы, там, кто болен, пусть призовет пресвитеров, пусть пресвитер помажет елеем, Господним, елеем во имя Господне, да, и молитва веры исцелит там болящего, помните, да, потом признавайтесь друг перед другом в проступках, и такие слова: много может усиленная молитва праведного. Почему признавайтесь друг перед другом? Почему, признавшись друг перед другом, а исцеления нет, не происходит? А потому что там остались квадранты. Да, я примиряюсь, да, вслух я уже не говорю, а в душе я все равно считаю, что если бы не ты, гад, то я бы этого не сделал, а теперь мне еще и надо просить прощения у тебя. Это я так хочу примириться. И вот эта усиленная молитва праведного, тем более неоднократная, может исцелить человека. И вот это, эти слова, молитесь друг за друга, если я прошу у кого-то прощения, но не до конца раскаиваюсь и другой не чувствует, он должен молиться о моем исцелении, почувствовав, что я от всей души раскаиваюсь. А если я все-таки на 4 квадранта там или 4 копейки не дораскаялся, он это будет чувствовать, и он будет молиться: Господи, ну типа так, ну если он искренне раскаялся, то прости его, исцели. А в душе может такое, а если нет, то пусть таким будет. Вот тот момент из Иакова 5 главы, когда нужно исцелиться при раскаянии, признании своего греха перед другом, да, и вот это вот эти слова, много может усиленная молитва, то есть неоднократная, что если помолился кто-то за кого-то, а тот не исцеляется, значит, этот еще не раскаялся до конца, а этот не от всего сердца просит у Бога за этого человека о его исцелении. Примирение без того, если мы не становимся друзьями, не является примирением. Конечно, одна сторона, бывает и такое, одна сторона может и ничего не делала, и ничего не имеет против человека, но другой делает пакость и упорно никогда не признается в своем грехе. Не виновата я, как в одном фильме было сказано, он сам пришел. Понимаете? Этого второго можно обвинить, типа, почему ж ты не находишься в там, тех отношениях? Он может сказать: я ничего не испытываю, я отношусь нормально, ровно. Мне жалко человека, мне хотелось бы примириться. Человек не хочет просить прощения. Человек обвиняет кого угодно, меня, но только не себя. Не идет вообще на примирение. Или давай вот будет, чтобы все было хорошо, давай, чтобы я не просил прощения. Ну так оно же все будет старое повторяться. Если человек не признает себя виноватым, значит, и все поступки не имели никакого оттенка негатива. Значит, будет все повторяться. Поэтому здесь тоже есть определенные нюансы. Да, должны две стороны идти навстречу друг другу. Не должна одна сторона становиться в позу. Единственное условие, когда, да, один человек прощает, не делая ничего плохого, а другой, делая плохое, не признает и повторяет, и повторяет, и повторяет. Ну, получается, все перешло в какой-то такой фарисейский обряд примирения. Давай забудем, но без примирения. Давай прости, но не надо говорить, что я делал или что я делала. Так вот, чтобы бороться с грехом и победить его, да, необходимо вот грех конкретно видеть. Его необходимо конкретно назвать по имени. Его нужно понимать изнутри, что он из себя представляет, что в нем плохого. Его надо возненавидеть всем сердцем своим, всей душой. Необходимо знать, как от него избавиться, и необходимо не успокоиться до тех пор, пока я его не искореню в себе. Вот чтобы видеть грех, да, обязательно надо вникать в себя и в учение, заниматься этим постоянно. Чтобы видеть грех, чтобы слышать голос Божий, Божье обличение, надо вникать, надо трезво, здраво подходить самокритично к самому себе, к исследованию своего сердца. Без признания своей ошибки не может быть избавления от нее. То есть, если человек не называет грех по имени, он не хочет, у него нет ненависти к этому греху. Если нет ненависти, он не будет бороться с этим грехом никогда в жизни. И, следовательно, никогда от этого греха не избавится. То есть этот порог будет, как дамоклов меч, всегда над его головой поднят. Если я боюсь признаться в своем грехе, если самолюбие душит меня за горло, если я его, это вот, этот грех не возненавидел, да, то я и бороться с ним никогда не буду. Вы поняли, что обозначает вот нежелание человека признать грех, назвать его по имени? Или когда он говорит «прости, но за все». Может, иногда даже со словами «может быть, если я согрешил». То есть за этими словами стоит упорная душа, которая как бы говорит, что я с этим пороком не собираюсь бороться, потому что не считаю себя виноватым. В этом нет ничего плохого. Следовательно, ну и перемен в этом человеке никогда не будет. Никакого не будет духовного роста. И этот человек навсегда останется неисправимым. То есть, другими словами говоря, страх признать свой грех, назвать его своим именем, загоняет меня в тупик и делает меня неисправимым. Я могу ходить в церковь, могу быть крещенным, могу принимать вечерю, да, могу даже проповедовать и миссионерить, петь в хоре, но я никогда не буду меняться, потому что я не признаю греха. Если я его не признаю, свой поступок или свое слово грехом, значит, я не буду бороться. Значит, он во мне остается, я его буду лелеять. И перспективы мои будут очень и очень плохими во всех областях и аспектах жизни. Абсолютно одинаковых людей в жизни не бывает. Все мы до единого разные. И для нашего общего взаимопонимания надо будет нам приноравливаться друг к другу. Надо будет искать подходы. Надо видеть свои пороки или свои недостатки. Надо признавать их таковыми. Да? Надо будет менять себя и свои привычки. Надо будет учиться понимать психологию другого человека и подыскивать ключик к душе этого человека. Но если я, получается, всегда прав, никогда не ошибаюсь, и признаваться мне не в чем, или я не хочу этого делать, то моя неисправимость гарантирована до конца дней жизни. А далее что? Счастье мне и тем людям, которые со мной, не видать, как своих ушей без зеркала. В семейной жизни я буду неисправимым, и счастья в семье у меня никогда не будет. При этом я всегда буду винить вторую половину, она виновата. Друзей у меня тоже никогда не будет, потому что пороки проявляются. Люди это будут видеть, но я никогда не буду виноватым. Я буду автоматически обречен на одиночество, и сам я сам себя обрекаю на одиночество и на несчастье. В связи с тем, что я буду одинокий, в связи с тем, что все будут виноваты, а я не буду виноватым, я буду на всех обижаться, я буду вечно недовольным, вечно раздраженным, вечно на взводе. Поэтому на нервной почве у меня будет что угодно. А добавив сюда еще нездоровый образ жизни, что хочешь, какие болячки у меня будут. Кончая онкологией на нервной почве. И нам надо было бы об этом не забывать. Наше счастье в общении с людьми, в умении ладить, в умении находить общий язык, в умении любить любого человека, включая даже врага. Но не получится, живя своими недостатками и не признавая их таковыми, не получится меняться, не получится тесаться, не получится вступать в дружественные отношения, не получится находить взаимопонимание в семье, я буду просто как какой-то антагонист, какой-то противник, какой-то враг всем, с кем бы меня в жизни жизнь не свела. В церкви с таким характером мне тоже нечего делать, так как благодать Божья меня ничему не сможет научить, так как я и так все знаю, все понимаю, ни в чем не заблуждаюсь и никому ничего плохого не делаю, никому ничего не должен. Знаете, да, вот бывает у православных на исповеди грешен, там, раб Божий такой-то или раба Божия такая-то, да, грешен, батюшка. Ну, грешен, заметьте, это такая общая фраза. Кстати, я хочу сказать, очень много приходило в жизни среди верующих слышать такие слова, которые они произносили. Мы все грешники. Когда дело доходит, вот эти мы все грешники, вот эти люди, которые любят это говорить, а им каяться не в чем. Но мы все грешники. Заметьте, мы все грешники, это вроде бы я как бы признаю, и себя в том числе, да, но никогда не бываю неправ. Если я не называю своего греха по имени, то я как бы и не признаю его, что он у меня есть. А если его как бы у этого греха у меня нет, то я волен его снова делать. Обратите внимание. Почему я боюсь назвать грех по имени? Ну, коль назову, значит, осознал, значит, понял, значит, признал, что ж тогда второй раз повторяешь делать. А я ведь понимаю, что я буду говорить, я буду делать, буду совершать этот грех. Поэтому не признавая его, не называя его по имени, что я этим самым как бы делаю? Если я его буду снова, если я его назвал, мне нельзя делать. Если я его не назвал, то мне можно продолжать, и при этом я не буду стыдиться за вновь повторяемые одни и те же пороки. Непризнание своего греха меняет все мое мировоззрение. Заметьте, почему я так говорю. Непризнание моего собственного греха меняет мое мировоззрение, меняет на мои мысли, на мой ум. Он искажается. Я абсолютно все, что касается истины, буду понимать в превратном свете. Работу Святого Духа я буду понимать превратно. Типа, Бог же меня любит, любит. А если там какое-то обличение, то это сатана. Если кто-то меня обличает, это не от Бога. Если кто-то одобряет меня за мои даже проступки, а это от Бога. Кто меня любит и мне поддакивает, передо мной присмыкается, я того люблю, и вроде любовь есть. Кто говорит мне правду, даже если от души и с любовью, это враг рода человеческого и его происки. Я все Писание Священное буду понимать превратно. И обличение буду путать с осуждением. Помните, да? Душевный не разумеет того, что Духа Божия. Отсюда я вам хочу сказать, и наше непонимание священных писаний. Мы не можем понять самого себя. Ведь понимаем мы Писание или имеем возможность понимать при помощи нашего рассудка. Но наш рассудок подвергается влиянию нашего плотского сердца, которое не хочет признать грех. И через время рассудок адаптируется и тоже не признает этого поступка своего грехом. Вот так происходит извращение нашего сознания. А дальше начинается извращенное толкование Писания. Отсюда непонимание, глухота, слепота духовная, да, толкование непонятно какие. Отсюда и отсутствие духовности. И я вам еще что хотел бы сказать. Признание своего греха – это несущая колонна храма моей души. Я говорю «несущая», потому что если ее завалить, то остальные боковые колонны не могут удержать вот это признание своего греха, это как бы центральная несущая колонна, на которой держится все здание, вся крыша. Если этого нет, эта колонна рухнула, здания как такового не будет. Без этой колонны храм души не может вообще стоять. Ну и последнее, что мне хотелось бы сказать на сегодня, да? На что хотелось бы мне обратить ваше внимание. Как мы можем любить человека? Как мы можем прощать его? Как мы можем не осуждать его? Как мы можем проявлять человеколюбие, просить прощения у него, раскаиваться перед ним, да? Если внутри себя я считаю человека, ну, допустим, как некоторые говорят, там, недоумком, да, выскочкой, иезуитом, там, фарисеем, жлобом, прелюбодеем. Обратите внимание, вот это непримирение, вот это самооправдание, обвинение кого-либо в чем-либо, но только я не виноват, да. Заметьте, все начинается с того, что моя гордая душа радуется только самому себе или самой себе. Все, кто не вписывается в траекторию моей горделивой натуры, плохие такие и рассякие. Я их внутри себя приговорил. Они такие, и они будут такими до конца жизни. Так вот, смотрите. Могу ли я любить человека, да, если я его внутри, ну, определил и достаточно твердо каким-то таким нехорошим человеком? Естественно, что нет. Даже если я вынужден и попрошу прощения, но он же все равно недоумок, я скажу, в конце концов, внутри себя, сохраняя фарисейскую такую внешнюю праведность. И если внутри у меня вот такая позиция, вот все плохие, один я красивый и хороший, пушистый, белый, то стоит вспомнить библейские стихи. От избытка сердца говорят уста. От избытка сердца говорят глаза, мимика лица. От избытка сердца проявляется чувство, с которым мы что-либо говорим человеку. И если внутри я его осудил, ну я не могу от сердца попросить прощения, не могу от сердца раскаяться, вы понимаете, я просто обречен. Есть такие стихи. Возьмешь огонь за пазуху, не прогорит ли платье? Вот этот огонь, это вот это вот неприязнь, недолюбливание, недовольство, раздражение против кого-то. Я его определил плохим. И я к нему испытываю вот такие чувства, да. Вот он огонь, вот он, вот за пазухой. То есть как бы внутри вроде спрятан этот огонь. Неприязнь, зла. Платье прогорит, потому что от избытка сердца заговорят уста. Дымом все равно запахнет, и человек это почувствует. И я хочу сказать, в общении друг с другом мы иногда, бывает, не все умом понимаем, но вот кто любит нас, кто искренен, кто открыт, кто такой доброжелательный, мы это, ну, будем так говорить, не сколько умом понимаем, сколько как-то чувствуем нутром своим, да. Вот как собачонка подойдет кому-то, и она вот знает, что этот человек эту собачку не обидит. Или как кот вот подходит, к одному не подходит, к другому подходит, вот что-то чувствует. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Все, что внутри нас есть, или доброе, и злое, не может быть скрыто. Все это будет видно людям невооруженным глазом. Это я к тому говорю, что если мы примиряемся, не имеем, нет у нас от всего, от чистого сердца, без остатка нет раскаяния, да, потому что мы хоть немножко, да все равно оставляем недолюбливание по отношению к кому-то. Люди это заметят, и примирение как такового не произойдет. И то, что мы говорим с вами на эту тему, это говорит о том, что мы доросли до такого понимания, вот даже в таком виде вот такого зла. А раб, знавший волю господина, будет бит. Я это говорю не для того, чтобы, так, знаете, увеличить тяжесть наказания нашего, ну и своего, естественно. Я это говорю для того, чтобы мы понимали, почему не клеится у нас что-то в отношениях, почему меримся, толку никакого нету, да? Почему меримся, но не так? Что-то внутри нам не дает назвать грех по имени. Заплакать не от обиды на кого-то, а от обиды на себя, что такой тупой и такой примитивный, что глупо слезет, и я как слепое, глупое орудие сатаны. Что-то внутри есть. И это то, что есть, надо увидеть. Надо вытащить его на поверхность. Надо исследовать. Надо увидеть, надо осознать, надо возненавидеть и раскаяться. И когда мы миримся и называем грех своим именем, и называем действительно с определенным чувством неприязни не к человеку, а к себе, к своему пороку, да, вот этот человек увидит, вот этот человек оценит, вот из-за этого человек к нам подтянется, из-за этого мы действительно примиримся и больше не вернемся никогда к нашему нехорошему прошлому в отношениях. Помните, написано, не может худое дерево приносить плоды добрые, если внутри мы нечисты, если внутри мы кого-то недолюбливаем, да, кому-то повесили ярлык, то заметьте, худое дерево, худой сок течет в моем стволе. И плоды, ну, не могут быть добрыми. Примирение не может быть истинным до конца, без остатка злобы. И пока мы не избавимся от осуждения, пока мы не увидим в каждом человеке нечто хорошее, пока не поймем, что каждый человек, даже пусть он делает нам пакости, но он несчастный человек. И пока мы не пожалеем его, пока мы будем его считать всегда виноватым, и никогда мы у него не попросим прощения, по этой причине, даже если мы и натворим множество гадостей. Вот он такой, поэтому что, я должен у него просить прощения. Он сам должен у меня просить прощения. Вот он такой, вот он рассякой, и он вообще не достойный ничего и никого. Наше непрощение – это наше внутреннее осуждение по отношению к какому-то человеку. И пусть я 100 раз формально примиряюсь, называю грех по имени, пока я из сердца не изгоню вот эту злобу, неприязнь к человеку, осуждение, да, пока я не распну вот это свое гордое и эгоистичное «я», я не смогу по-настоящему примириться, не смогу изменить отношения, не смогу стать счастливым и не смогу сделать счастливым людей, которые рядом со мной. Я на этом заканчиваю. Наше сегодняшнее общение. Всего хорошего вам, Божьих вам благословений. Хочу напомнить, чтобы не забывали, любое слово, которое вы слышите, это всего-навсего семя. Оно не прорастет само по себе и не даст плода, если будет лежать где-нибудь на подоконнике или на столе. Любое слово, как семя, должно быть положено на добрую почву наших сердец. В это слово надо вникать, в этом слове надо убедиться или в нем разочароваться. Поэтому написано «вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно». Проверь, перепроверь, убедись, это точно так или нет. Если в чем-то сомневаетесь, вот по поводу того, что я говорил, и там кажется, что там, я, мы там, не виноваты, да, ну, задайте простой вопрос. А если бы вот точно так, в чем я не виноват, вот эти же слова, вот это же отношение, вот эти же сплетни было кем-то сказано в мой адрес. Я одобрил бы, сказал бы, что это, в этом ничего плохого нет или нет. И нам все станет понятно. Ибо написано, как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступаете. В этом весь закон и все пророки. Поэтому убеждайтесь, вкусите каждое слово и познайте, как благ Господь. Слово есть истина. Чтобы оно стало, это оно истина для того, кто это понял, для того, кто в этом убедился. Если я не проверил, если я не убедился, Если это слово не убедило меня в чем-то и не поменяло мою точку зрения, мое мировоззрение, то для меня это не истина, и она не живая. А если не живая, то она меня не меняет. Вот написано: «И познаете истину, вникните, убедитесь, проверите, вкусите, да, и она сделает вас свободными». В данном случае, по данной тематике, сегодняшнему вопросу, да, сделает свободным от чего? От внутреннего суждения. Поможет поменять стереотип мышления, точку зрения на человека. Мы в плохом увидим хорошее. Мы изменим свое отношение к человеку, человек это почувствует. И только тогда будет примирение до конца и без остатка. Только тогда примирение завершится настоящими дружественными отношениями. И двое будут одна плоть. Я имею в виду не только муж-жена, не только в буквальном смысле, там двое одна плоть, там типа в постели муж-жена, а имею в виду две души станут родственными, как будто бы это одна. Всего хорошего. Всех вам благ. До следующей встречи.